Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Что будет? Честный взгляд на 2 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну, давай, например, начнем с того, что советник Шойгу Ильницкий заявил, что голая вечеринка – акт ментальной агрессии против России. Такие инструменты разрабатывают США и НАТО, уверен чиновник.
Часть ментальной агрессии, да, вот, так он вообще говорит. Дело в том, что я хорошо знаю Андрея, его любимая тема – это ментальная война. Он считает, что против нас ведут ментальную войну, и нельзя с ним, в общем-то, не согласиться отчасти.
Ведут. А голая вечеринка тут при чем?
Понимаешь, в чем дело? Если как бы брать так глобально, я сейчас окажусь в идиотской ситуации, потому что понятно, да, что для человека, который каждый раз говорил, отстаньте от этих всех голых вечеринок, для меня будет странно сейчас защищать. Но Андрей мой друг, поэтому попробую все-таки понять, что он говорит. Может быть, хоть он и не это имел в виду. Мне кажется, что он имеет в виду, что вообще за эти годы, ну, как всегда мы с тобой, там, после 85-го года, перестройка, постперестройка, тут была не ментальная война, а тут, скорее всего, что была наша ментальная капитуляция. Мы сдавались перед всеми западными, даже ценности этого не назовешь. Нельзя же назвать ценностями баночку Кока-Колы или баночку йогурта, а за ней подражание всему западному. Нам хотелось, понимаешь, Россия с 85-го года вела себя как та украинская девочка. Я, девочка, ничего не хочу, хочу кружевные трусики и в Евросоюз. Помнишь, была там история, когда кружевные трусы почему-то запретили в таможенном союзе, там по номенклатуре что-то не проходило. Вот. И одним из лозунгов Киевского Майдана было, там девочки такие бегали, говорили, мы ничего хотим кружевные трусики в Евросоюз. Мы тоже хотим
Украину в Европу, Януковича в жопу, вот что там кричали.
Ну, понимаешь, вот Януковича в жопу по нынешнему законодательству звучит как-то экстремистским, так же осторожнее с этим.
Да, да, есть такое. Но вот. Это не я кричал.
Да, естественно. Но я к тому, что, в общем, мы начали такую ментальную капитуляцию сами, обрадовались всему, бегали, прыгали. Вот сейчас мне скажут, это вы бегали, прыгали. Да нет, вся страна как-то очень смотрела, что происходит. Кто-то с ужасом смотрел уже, те, кто был, может, поумнее, или те, кто был попроще, видя, как разваливается все, что принадлежало. Поэтому, в общем, Андрей отчасти прав. И вот это вот падение нравов, нельзя сказать, что Советский Союз был высоконравственным государством, но это падение нравов, оно действительно было таковым. На мой взгляд, в общем-то, я не считаю, конечно, всякие голые вечеринки частью ментальной войны. Я считаю, что там были похитрее истории вот с этим внедрением в наши мозги всякой Айн Рейндовщины. Да? Вот помнишь книжку «Атлант расправил плечи», такая апологетика мирового капитализма. Вот подобное. Понимаешь, то, что нам Гайдар в свое время, царство ему небесное, впаривал, что нам ничего не нужно, нам нужно... Мы все купим, продадим нефть, продадим газ, продадим металлы, а сами все купим, нам ничего своего не нужно. И вообще нужно вот влиться в общий европейский рынок, в тот сад, про который... Общемировой, наверное, все-таки рынок. То и в Европу. Ты же помнишь, мы вообще считали себя частью Европы. Мы были, хотели быть частью того сада, о котором говорил Боррель. Нас убедили в том, что это замечательно, понимаешь? Люди не верили. Все, что не совпадало с этим мнением о том, что... помнишь, как прекрасная группа «Чижа компания» пела? Потому что там рай, а потому что здесь ад. Да, вот эта вот мысль о том, что там рай, а здесь ад, она очень многим в голову... Ее даже вколачивать не пришлось. Все были в этом уверены. А все остальное считалось советской пропагандой. Потом властной пропагандой и так далее. Нет. Мы хотим туда, у нас все хорошо, будем частью Европы. Понимаешь, мы были такими же наивными, сколько там, 35 лет назад. Это и была ментальная война против нас. Другое дело, что, на мой взгляд, ее никто не развязывал, сами все сами.
В каком смысле сами, все сами?
Ну, просто увидели западный мир и захотели частью быть его. Понимаешь, вот я не верю, что нами вот зловеще руководили какие-то, да, безусловно, там, в экономике, в других вещах, а тут шла полноценная война. А мозги нам промывать было не надо, мы сами захотели.
Когда ты говоришь «мы сами», кого ты конкретно имеешь в виду?
Да, в общем-то, вся страна. Ну, по крайней мере, та часть социальной
страты. Может быть, все-таки с элит начнешь, а не со всей страны?
Элиты вообще... Нет, элиты не хотели быть на Западе. Элиты хотели жрать в три горла и продолжают хотеть жрать.
Где это делать?
В том числе и на Западе. Им было неважно, им здесь было хорошо. Понимаешь, они грабили, несмотря ни на что. Они как раз, ну да, ну Запад, естественно, выходные в Куршевеле или на Мальдивы слетать.
Ну, ты сам немножечко противоречишь сказанному.
Нет.
Естественно, значит... выходные в Куршевеле, по-моему, уже тогда все было очевидно.
Ну, послушай, давай по чесноку. Когда в России появились места пригодные для... Не в смысле пригодные для отдыха, а когда появилась инфраструктура. У нас всегда было невероятное количество того, что можно посмотреть. Ну, так, чтобы инфраструктура, нормальные гостиницы, рестораны, билеты не смертельно дорогие, транспорт. Ну, появилось-то это всего там последние лет 10 назад, да? Начало меняться примерно с Олимпиады в Сочи. Тогда не было, и куда им было ехать? Ну, вот они и ехали.
Несчастные. Куда они?
Нет, я просто тебе говорю, что ну и чего, все было понятно.
Ладно.
Да? Понятно было тогда, когда люди все деньги стали вкладывать не в Россию, а складывать их за рубежом. Вот это было понятно. Это часть ментальной войны тоже.
Ладно, идем дальше. С ментальной войной все понятно. Хотя она и ведется, кстати говоря. Но действительно, голая вечеринка к ней никакого отношения не имеет. Итак, есть предложение не у меня, а у некоего Томаса Масси. Это член Палаты представителей США от Республиканской партии, то есть конгрессмен. Он говорит, что Соединенным Штатам Америки необходимо покинуть НАТО. И, среди прочего, есть интересная цитата у него. «Гавайи не попадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю, давайте выведем из-под действия соглашения остальные 49 штатов», написал он. Ну, послушают?
Ну, понимаешь, тут как немножко две разные истории. Первая – это почему Гавайи...
Я цитату привел.
Нет, почему Гавайи не попадают, тут сложно, я не понимаю.
Нет, это его цитата. Он говорит, давайте выведем все остальные 49 штатов, а не будем думать над Гавайями.
Значит, действительно, я не удивлюсь, если Штаты выйдут из договора НАТО. Хотя это, конечно, для них краеугольная идея, общая безопасность. Но я считаю, что Штаты могут такое сделать, если Трамп выиграет. А причин тому несколько. Если как бы... Подождите, ребята, себя мы защитить сможем, а защитить вот этих вот, которые с нами так поступают, европейцы в смысле, не слушаются нас особенно, то не надо. Вот, знаешь, интересно, кстати, последние дни идет вброс, не знаю, вброс ли серьезно воспринимать историю про то, что конфликт Штатов и Англии вокруг Украины, он увеличивается, потому что со стороны Штатов и некоторых других представителей, есть бизнесмены, которые сильно вложились в Украину, да, в том числе и в сельхозугодье, поэтому им выгоден мир на Украине, а Англия стоит за войну до победного конца. Вот поэтому Штаты, в общем, могут сказать, слушайте, ребята, идите вы.
Еще и денег не все платят. Потому что Штаты далеко, им, понимаешь,
да,
все равно.
Мы и так себя защитим. Штатам сейчас, в общем, как многие наши эксперты говорят, у них вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, там у них новая НАТО, там у них любовь, там у них лежбище. А вот эти европейцы, все, ребятки, давайте теперь... Хотел Губермана процитировать, но там слово есть нецензурное. В общем, давайте, ребятки, сами разматывайтесь тут, как хотите.
Есть и... Еще одно заявление от секретаря Совета Безопасности Патрушева. НАТО, говорит, он активно участвует в организации обстрелов территории России. То есть Альянс, говорит Патрушев, не гнушается использовать в своих интересах террористические организации. Это из его интервью в газете «Аргументы и факты». Он также подчеркнул, что подготовка наемников и диверсантов для участия в антироссийских операциях проводится натовскими инструкторами на территории нескольких государств.
Ну, это, в общем, укладывается в наше заявление о том, что Украина, давайте-ка арестовывайте вашего главу СБУ за терроризм, предъявление конкретных обвинений конкретным людям.
Конкретных. Хотя, кстати, не смущает, я вчера на эту тему рассуждал. Об этом знает Украина, какие там требования, не знаем мы при этом.
Смущает.
Что?
Смущает.
Ну, да, это очень странно, согласись.
Абсолютно
то
смущает.
Есть, какой-то, какой-то недомит, я имею в виду Министерство иностранных дел Украины, в курсе, какое-то недоправительство, которое мы там постоянно называем киевским режимом, грубо говоря, да, террористическим и все такое, тоже знает об этом. То есть наши требования.
Я с тобой а мы согласен. Нет. Но это слова гениально. Патрушева укладываются в это. Мы сейчас будем предъявлять официальные объявления. Если не отреагируете на них, вот смотрите, ребята, у нас в конце концов есть подписанные с вами документы о борьбе с мировым терроризмом. Вот по этим пунктам вы не проходите, значит, мы теперь возьмем и будем отвечать так, как мы считаем нужным. И попробуйте чем-нибудь нам ответить. В общем, на самом деле мы хотим себя повести так, как вчера повел Израиль, будь он неладен.
Об этом в следующей части уже поговорим. Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, в Дамаске. Но об этом уже в следующей части. Иван Панкин, Игорь Виттель с вами. Совсем скоро вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Что будет? Честный взгляд на 2 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель, студия радио «Комсомольская правда». В конце прошлой части мы анонсировали, по сути, тему, которую сейчас будем обсуждать. Израиль нанес удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске. В результате погибли 8 человек, в том числе генерал корпуса стражей Иранской революции высокопоставленный. Это уже, кстати, не первый такой эпизод, когда генерал Ксир погибает в результате ударов Израиля. Тегеран, в свою очередь, заявил, что оставляет за собой право на контрмеры и наказание агрессора. Есть также Венская конвенция о дипломатических отношениях от 1961 года. И согласно этому документу, все здания диппредставительств обладают иммунитетом. Когда ты нападаешь на диппредставительство, по сути, ты нападаешь на страну. Вот такие дела. Я только один хочу вопрос задать. Понятно, что, конечно же, Иран будет отвечать. Зачем Израилю второй фронт?
На этот вопрос, дорогой Иван, ответа нету. Единственное, что можно предположить, что Израиль знает что-то такое, о чем нам знать не положено. То есть вот он пытался избежать гораздо больше беды, потому что даже не действует логически, надо тут просто...
Но ты же не заступаешь сейчас за Израиль, правда?
Наоборот. Нет, я в последнее время, к сожалению, не заступаюсь за Израиль.
К сожалению.
Да. Хотя я... Ну, понимаешь, в чем дело? Вот если раньше я твердо говорил, нам надо брать пример с Израиля и действовать в своих интересах, не обращая внимания на международную общественность, то после 7 октября, когда случился в Израиле страшный теракт, в ответ Израиль устроил непонятно что, дело не в том, не в чрезвычайной жестокости, а еще дело в том, что, на мой взгляд, нельзя не понимать, что даже уничтожив сейчас весь сектор Газа с его жителями, Израиль взрастит себе новое поколение, ненавидящих Израиль гораздо более лютой ненавистью, чем ненавидели вот те, кто совершал теракт.
Он весь Израиль... Ближний Восток против себя настраивает.
У меня такое ощущение, что там вчерашнее... Вот если не исходить из парадигмы, что Израиль действительно что-то знал, и, допустим, там, что этот конкретный генерал Ксира причастен к созданию ядерного оружия Ирана, и вот прямо вот все готово к завершению, единственный способ этого избежать – бабах. Но... Если в это не поверить, то, в общем, действия Израиля описываются старой поговоркой «сгорел забор, пускай горит и хата». Потому что мало им было газа. Они решили напоследок все разнести. Хизбалла уже заявила, тут не обязательно сам Иран, у него полно прокси. Хизбалла уже заявила.
Ливанская, ты
уточни. Да, ливанская Хизбалла, проиранская, она уже заявила, что, ребята, крачун вам церетели, как было сказано в великом фильме «Жмурки» Алексея Октябриновича Балабанова. И Хизбалла в данном случае, вот, пожалуйста, север Ирана, фу, Ирана, господи, север Израиля, Хайфа, Цфат и прочее, все будут под обстрелом и, я думаю, под серьезным. Это как минимум. Понимаешь, Израилю мало было на юге проблем, теперь на севере хочет. То есть после контратаки, после теракта 7 октября, Израиль получил себе проблему с Хизбаллой и на севере тоже, но незначительную. Теперь, что касается генерала Сулеймани, по-моему, я думаю, ты его имеешь в виду, которого в свое время грохнули.
Нет, это самая громкая история, но уже два генерала, кажется, от Ксира, сейчас перепроверюсь, погибли, кроме него. Сейчас
кроме Сулеймани.
Да.
Ну, смотри, а что сделал Иран в ответ? Стер Израиль с лица земли? Не стер.
Ждет.
Ждет, пока ждет. Станет ли это вот такой точкой? Да, безусловно, Ближний Восток стоит на грани тоже Третьей мировой войны. Потому что, когда мы говорим Третья мировая война, почему-то все считают, что это вот будет связано с Россией и Украиной. Или, например, те, кто помудрее смотрит в Азиатско-Тихоокеанский регион. А чего вам, чем Ближний Восток-то плохо? Он и взорвется, помимо всего прочего. Третья мировая может полыхнуть в нескольких точках одновременно. И обязательно на Ближнем Востоке что-нибудь случится. Дойдет ли это до ядерной войны, не знаю. А вот то, что сейчас нефть взлетит со свистом, это-то как бабки не ходить.
Кроме нынешнего эпизода с гибелью генерала из КСИР, корпуса стражи Иранской революции, от 20 января новость, тогда Израиль отбомбил сирийский Дамаск, опять-таки, да, и как раз погиб генерал тоже от КСИР, его звали Садек Амидзаде. Это было 20 января, то есть это уже второй эпизод, кроме Сулеймани.
Ну, все-таки, да, во-первых, вообще Израиль наносит удар по Дамаску, как само собой разумеющийся, а во-вторых, все-таки это был раньше не дипкорпус, не дип-представительство, ты абсолютно прав. Это уже казус белли настоящий. И если Иран утрется, то я не думаю, что ситуация будет разворачиваться в хорошую сторону. А если не утрется, то еще хуже. Короче, оба хуже, как говорил товарищ Сталин.
Нет, ну они будут всячески просто содействовать время от времени ударом, обстрелом со стороны Ливана того же по Израилю. Вот и все.
Слушай,
может быть, кстати, нанесут удар тоже по какому-нибудь
депредставительству. Я думаю, что Израиль ждет череда террористических атак. Я
конечно.
Думаю, что сейчас иранцы не промолчат. Ни Иран, ни Хизбалла, ни Хамас молчать не будут. И сейчас Израиль, к сожалению, ждут атаки.
Ждут-то они ждут. Тут вопрос интересный в другом. Поможет ли Россия каким-то образом союзнику? Союзник у нас Иран, да и Израиль, кстати говоря, если мы берем официальный уровень, дипломатический, нам не враг, ну, не друг, но не враг. Это важно. Поможет ли каким-то образом Россия сейчас Ирану?
Нет. А как мы можем сейчас помочь Ирану? Нанести удар по Израилю? Пока никак.
Было бы неплохо. Ладно, ирония.
Пока никак. Но, слушай, могут возникнуть всякие ситуации, в которых... Слушай, нам со своими бедами разобраться. У нас самих тут теракт. У нас Белгород каждый день обстреливают. Нам нужно продвигаться на фронте. Нам не до того, не до второго фронта, тем более на Ближнем Востоке. Понимаешь, это мы могли в советские благословенные годы помогать всем. И наблюдать за результатом. Вооружать арабов против Израиля, тайком еще Израилю помогать. Чешские там истребители откуда взялись у Израиля? Ну, мы помогли.
Начало... Каким образом мы помогли?
Ну, как? Кто чехам команду дал Израилю продать истребители?
Не знаю.
Мы. А при этом вооружили все арабские армии. Прикольно. Еще и советников послали. Разделяя власть, правильно делали?
Ты всего? Сказал насчет Белгорода. Действительно, вчера за два часа было два обстрела Белгорода. Это днем. Днем, кстати, не так, чтобы часто Белгород обстреливают. И тут два обстрела сразу же за два часа. Это довольно странно. Плюс утренний обстрел в 4:38. Вот я смотрю, был еще один обстрел. Как-то действительно накрывают Белгород, конечно, нехило. И надо сказать, что и из Харькова идет практически эвакуация города. То есть после того, как мы уничтожили, по сути, всю энергетическую инфраструктуру, сейчас все активные, полно видеозаписей в лучших телеграм-домах, как люди оттуда уезжают. Вот интересно, значит ли это, что мы все-таки готовим какой-то бросок на Харьков?
А я думаю, что такой шанс нельзя исключать, такой вариант нельзя исключать. И если это так, то я думаю, что это станет самым переломным моментом в СВО. И практически в открытую об этом говорят западные СМИ. Если Зеленский потеряет Харьков, он потеряет все. Есть сведения, что в город зашли запрещенные в России азовцы, а мирных жителей, ты прав, эвакуируют. Город опустел. В общем, будем...
Купинск уже давно пустой стоит.
Да, но говоря. Там еще вокруг Часова Яра сейчас идет большая заваруха.
Но Часов Яр в другом месте, да.
Да, я просто тебе говорю, такие реперные точки. Я думаю, что да, и тут уже поспешно заявляют товарищи, тут Часов Яр – это не стратегически важная для нас история, говорит представитель Украины. Это вообще не важно, возьмут русские Часов Яр или нет. Ты каждый раз, понимаешь, басня Эзопа, лиса и виноград. Знаешь, оказалось, виноград был зелен, поэтому лиса за ними не полезла. Вот они так каждый раз рассказывают про все. А с Харьковом, я думаю, да, это будет решающий момент. На этом психологически будет сломлено. Собственно, нелегитимный президент плюс потеря крупнейшего города, российского, заметим, города. Ты знаешь, что...
Русского.
Русского.
Пока еще не российского.
Севастополь останется русским, как пел Александр Моисеевич Городницкий. А, так вот, Харьков тоже останется русским. Вообще, Харьков же считался третьим городом в Советском Союзе по стратегическому значению в какое-то время.
Интересно, с чем это связано?
Знаешь, уже сейчас не скажу, но считался третьей столицей Харьков именно. Ни Киев никакой.
Но после Часова Яра я вчера общался об этом с военным экспертом Марочка. У нас идет выход на Краматорско-Славянскую вот эту агломерацию. То есть, когда они говорят, что, я имею в виду, ВСУ заявляет о том, что это не имеет Часов Яра никакого стратегического значения, они прямо, скажем, лукавят. И очень серьезно лукавят. Давайте будем называть вещи своими именами. У нас минута до окончания этой части. Тут Южная Корея присоединилась, даже не присоединилась, а вводит санкции против двух российских судов из-за КНДР. Да, то есть присоединяется к санкциям, постепенно наращивает их количество против нас. Но это плохо. Южные корейцы рядом с нами, считай, соседи.
Не, ну, то есть, понимаешь, мало нам поводов за Украину навесить санкции, теперь за сотрудничество с КНДР навешивают.
Но это странно, почему мы не должны с ними сотрудничать? Мы же не вводим санкции против Южной Кореи за то, что они с американцами сотрудничают.
Ну что наш великий беснописец Крылов писал? Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать.
Но тем не менее, мы же не вводим санкции против Южной Кореи.
Давай вводить.
Давай. Какие, например, что для них болезненным будет?
Запретить.
Не будем покупать Самсунги, телефоны?
Не-не-не, дорамы запретить у нас показывать.
Не надо, это слишком серьезный удар для всех нас. Иван Панкин, Игорь Виттель, большой перерыв.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 2 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Панкин и Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Алексей Бобровский, известный экономист. В телеге можете его найти по имени, фамилии. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Игорь.
Нельзя не поговорить. Нам прямо вот такой подарок под встречу с тобой преподнесли израильские товарищи, нанеся удар по посольству Ирана в Дамаске. А что на Ближнем Востоке-то сейчас будет с нефтью и со всем прочим?
Ну, она сразу отреагировала ростом, правда, не очень большим. Все хотят понять последствия. У нас же сегодня вечером, ну, по Москве вечером, Совбез ООН. Важно понять, какая будет здесь общая реакция. Хотя ее предсказать несложно. Скорее всего, она будет такая сдержанная, мол, это другое. Ну, потому что там есть все-таки союзники Израиля. Хотя, надо сказать, что в международной практике вот так, чтобы долбать по именно посольствам, это за гранью добра и зла. Это как в драке, так сказать, вот мужчин бить между ног, что называется.
Ну, позволь, я тебе позволю не согласиться. Да. Напомним, что американцы целенаправленно или нет при бомбежках Белграда засадили по китайскому посольству.
По китайскому, да, совершенно верно.
Да, но там они говорили, это мы не специально.
Но, а тем не менее, там были погибшие. Я напоминаю, там были погибшие.
Китайцы до сих пор это помнят. Китайцы никогда быстро не отвечают, они это помнят. И действительно, формально была бомбежка города, было попадание действительно в китайское посольство. Здесь конкретный удар по посольству. По посольству как по военной цели. Или не военной цели, в котором находилась военная цель. И это вот опять-таки, это уже другое. Это уже сильно отличается даже от бомбардировок Белграда. И в этой связи, конечно, возникает вопрос, может ли быть прямое столкновение между Израилем и Ираном. Я у большинства, так сказать, востоковедов слышал один и тот же аргумент, который лично меня не убеждает. Которые говорят, ну послушайте, войны быть не может, потому что между ними нет общей границы. Бха, хочется сказать. Потому что у США с Ливией и другими странами тоже не было общей границы. Не было ни у кого общей границы с Ираком. И вообще-то, если вспоминать начало 80-х годов, когда Израиль через две границы пролетел, так сказать, низенько-низенько, и сбросил в атомный реактор под Багдадом достаточное количество взрывчатки, чтобы на этом закончилась ядерная программа Ирака, тоже надо помнить. То есть, в принципе, такое возможно. Это, конечно, не повлекло за собой вот войны между Ираком и Израилем, но атаковать цели, которые находятся даже вот в государстве, до которого лететь еще и лететь, очень вполне себе возможно.
Так ну, что я здесь... тут позволю себе вмешаться, прости, опять-таки. У Израиля нет достаточной ФАБ-бомбы, только если у Штатов одолжат, и они не дадут. И нет средств ее доставки для того, чтобы разнести иранский как бы ядерную программу, уж больно она глубоко в горах и глубоко внизу.
Это правда. Правда, мы не знаем также и то, что есть у Израиля в достаточном или недостаточном количестве, или, может быть, ему передано при определенных обстоятельствах. Например, Израиль по-прежнему отрицает наличие у него, ну, как сказать, не подтверждает наличие у него ядерного оружия, хотя, в общем, все специалисты сходятся, что он так или иначе вот в той серой зоне того ядерного клуба, страны которого, ну, как бы не подтверждают, но и не опровергают наличие.
Не могу не подтвердить, не опровергнуть.
Да, как говорится. Ну и вы говорите, как в том самом анекдоте. Вот. То же самое, кстати говоря, вопрос времени для Ирана, когда у него оно появится. Известно все-таки одно. Ну, известно тем, кто наблюдает за ситуациями на Ближнем Востоке. Конфликт для того, чтобы еще больше разделить макроэкономические зоны, для тех, кто является, так сказать, главными акторами этой пьесы, очень даже нужен. Будет ли он между Израилем и Ираном или между какими-то другими странами, которые выступят таким прокси, что ли, от Соединенных Штатов? Мне кажется, это возможный вариант. Я всем просто рекомендую посмотреть на карту, на две карты, которые показывают, что происходит сегодня в мире. Это просто географическая карта этого региона. Ну, можно вообще Евразию посмотреть. И вторая карта – то, как проходят маршруты нового шелкового пути Китая. Через какие страны проходит вот эта торговля и логистические цепочки, большие объекты, которые Китай использует для доставки грузов с востока на запад и с запада на восток. И поразительным образом нету ни одной страны на этой карте, где вот были бы эти объекты, где англосаксы, ну или там американцы или британцы, в каждом случае по-разному, не устроили бы какую-то нестабильность. И это неспроста. Опять же, чтобы тоже понимать, что происходит в мире, сегодня, когда главный наш гегемон, как его называют, Соединенные Штаты, контролирует всю морскую торговлю, это является залогом успеха в внешней политике. Но это хоть какая-то гарантия контроля разных регионов. Поэтому 6 флотов США в разных уголках земного шара. Поэтому, собственно, они чуть что подгоняют авианосцы с такой авианесущей группой в сопровождении. И происходит очень быстро. И именно поэтому Китай сегодня делает, вот последние несколько десятков лет, ну, полтора десятка лет, он делает одну простую вещь. Он прокладывает сухопутный маршрут там, где он не может спокойно заниматься морской торговлей. Конечно, сухопутная торговля не заменяет морскую просто по объему. Но это вызов. Это вызов по внешнему контуру американскому, тот, который они контролируют. И им это очень не нравится. Именно поэтому в некоторых ближневосточных странах происходят периодически какие-то, ну, неприятные для местных властей вещи. Никто не следит, скажем, за политикой Пакистана. А там интересные тоже события происходят. Это та страна, которая, ну, как сказать, логистически легла под Китай и строит довольно большое количество.
Более того, сейчас американцы угрожают Пакистану санкциями в очередной раз. Неважно, за что формально, но на самом деле, дабы успокоить нашу аудиторию, что мы там стоим на грани Третьей мировой, я советую нашим слушателям посмотреть замечательный американский сериал, который по-английски называется «Brink». У нас его перевели как «На грани», как раз о том, как в Пакистане приходит к власти сумасшедший диктатор, который хочет развязать Третью мировую. Так, да, тогда вам станет легче, веселее, попустят, поржете и перестанете думать об этих глупостях. А вот по поводу Китая и его великих новых шелковых путей возникает неприятный вопрос еще один. Ведь всегда, там, ну, последние лет 10 на конференциях, 15 говорили, что Китай и Россия для стратегически, Россия очень важна для Китая, как опора для новых логистических путей в Европу. И незаметно так получилось, что Китай стал сдвигать, когда, в общем, мы оказались в ситуации нарастающего конфликта с Украиной, Китай стал сдвигать южнее свои логистические пути. И теперь вроде как мы оказываемся не в центре китайской истории.
Так точно. Мы северная ветка. Там у него три маршрута. Опять же, если кто-то захочет найти карту, она легко ищется. Есть центральный, собственно, через Центральную Азию, через Ближний Восток маршрут. Есть северная ветка через ряд стран Средней Азии, главным образом Казахстан, через Россию, ну и в наши, так сказать, там, в том числе северные порты, оттуда в Западную Европу. И есть южный маршрут, там присутствует несколько, кстати говоря, портов, то есть там есть частично и морская инфраструктура этого логистического маршрута, и главное из таких вот частей этого маршрута, это как раз вот этот Баб-эль-Мандебский пролив, название которого все уже, спасибо хуситам, выучили. Вот. Но это вот как раз, ну, понимаете, можно называть это все совпадениями, но на самом деле вот нестабильность поразительным образом очень точно на эту карту ложится.
Хуситы лучшие преподаватели географии. Абсолютно. Никакие учителя не научат нас географии, как наш ниоткуда взявшиеся хуситы. Тем более слово это ласкает слух русского человека, оно понятно, принятно и понятно абсолютно.
Коротенько завершая мысль по этой истории, надо сказать следующее. Все, кто там боится Третьей мировой войны, у меня есть хорошая и плохая новость. Ну, во-первых, она в том или ином виде уже идет. Началась она еще с Сирии, и вот часть Украинского фронта – это часть этой самой войны. Ну, могу, так сказать, здесь ошибиться, но прогноз такой, что, конечно, будет что-то в Юго-Восточной Азии. Возможно, вокруг Тайваня – это самый явный вариант. И будет что-то где-то в Центральной Азии или в Южной, как ее сейчас принято называть, возможно, на Ближнем Востоке. Один вариант – это что-то, связанное с Ираном, и вот поэтому мы за такими событиями следим. Второй вариант альтернативный – Пакистан и Индия. Там традиционно возможности для конфликтов в приграничных этих штатах, конечно же, тоже есть. И вот это все вместе, вот эти три больших зоны, и будет вот тот мировой конфликт, который потом когда-нибудь историки, если, так сказать, все выживут, назовут Третья мировая.
Это, ну, смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент.
Ровно про это, конечно. А вы, кстати, знаете, что вот в приграничных районах вот Пакистана и Индии соотношение мальчиков к девочкам 10 к 1. У меня вот специалисты по этому вопросу, по демографии, мне, так сказать, несколько месяцев назад на это глаза открыли. Ну, как известно, так сказать, много мальчиков, опять же, это к не очень хорошим событиям. Вот, а по поводу, кто боится ядерной войны, слушайте, есть 10 тысяч способов уничтожить большое количество людей без этого.
Ну, мы сейчас прервемся на выпуск новостей и рекламы. Во второй части продолжим другие темы. Но один вопрос, пока тебе ровно на секунду. Кашмир чей?
Алексей Бобровский, экономист. В телеге найдите его, Алексей Бобровский, также. Иван Панкин, Игорь Виттель. Небольшой перерыв, двухминутный. После рекламы и новостей мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени.
Что будет? Честный взгляд на 2 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Да, действительно, мы пристально с Иваном наблюдаем за происходящим и обсуждаем, что же будет. А с нами в этот момент, в этой части эфира, к нам присоединяется, точнее, уже был в предыдущей части эфира, продолжаем с экономистом Алексеем Бобровским выяснять, что же будет. Алексей, так все-таки ответь мне, да, на секундочку, чей Кашмир?
Ну, он ничей, так же, как и Пакистан и Индия, это, в принципе, представители одного народа в большей степени, поэтому...
Разделенного по религиозному пути. Слушай, а я в свое время предлагал, на самом деле, что все спорные территории в мире надо признать достоянием России. И это, так, это прямо вот, я считаю, что вы без нас-то подеретесь, а мы, конечно, все обеспечим. Но бог с ним, с Кашмиром, у меня к тебе другой вопрос. Значит, позавчера, о чем ты написал в своем телеграм-канале, очень толковый пост, было 70 лет тому, как мы впервые попросились в НАТО. Я правильно понимаю? Вот расскажи мне, пожалуйста, историю наших взаимоотношений с НАТО. И стоило ли нам, это заметим еще, при Виссарионовиче было.
Ну, было так, справедливости ради, когда уже мы туда попросились, уже после него, он пошутил на одной из встреч с французским послом, который как бы был передаточным звеном какой-то информации от Деголя, когда он его спросил, ну вот НАТО это что, это вот военный же альянс? Он говорит, нет, у него абсолютно, так сказать, мирные оборонительные цели. Тот посмеялся, сказал, ну что, наверное, надо и нам вступать. Вот, на этот момент, на это время в кабинете находился еще и Вышинский, как известно, заместитель тогда уже министра иностранных дел, поэтому тема, как говорится, нашла отражение в более поздних периодах, после смерти Сталина, через 2 года. Собственно, предложение такое было подготовлено. МИД несколько делал нот, которые должны были вот таким обращением стать для стран, главных стран, в структуре НАТО, прежде всего Соединенным Штатам и Великобритании, и в третью очередь Франции, как, в общем, относительно дружественной по отношению к Советскому Союзу стране. Ну, ответ был вполне логичным. Соединенные Штаты ответили в духе, так сказать, вы недостаточно усилий прикладываете для того, чтобы в мире было спокойно. Там длинная нота ответная, они отвечали более месяца, 7 мая ответили 1954 года. И в конечном итоге в витиеватых фразах заложили довольно простую мысль, как бы объясняющую отказ. Ну, если вы там будете, в чем тогда смысл этой организации? Вот, интересно это посмотреть, почитайте в оригинале, это там десяток абзацев, не больше, я всех призываю на это посмотреть. Но цель была простая у Советского Союза, но она такая тройная. Во-первых, конечно, это некая такая информационная провокация, потому что мы знали, что будет примерно такой ответ. Конечно, нужно было показать и то, что вот нам отказывают, значит, это подтверждение для нас самих, вот враждебной сущности этого альянса. Ну и в-третьих, все-таки была некая вариация, какое-то количество процентов на это отводили, что а вдруг действительно это возможно. Поэтому раз все страны туда так или иначе стремятся войти, ну давайте мы тоже предложим, чтобы поставить галочку «совесть наша чиста». Вот на тот момент, после смерти Сталина, все-таки была некая иллюзия, ну может быть вы не хотели, потому что вот был Сталин, мы-то сейчас уже готовы к тому, чтобы разговаривать, потому что Хрущев в первые годы действительно пытался, ну разрядка это уже более поздний период, но тем не менее играть в такую более-менее открытую советскую Россию, советскую страну, которая вот с открытым лицом для молодежи, для всех стран мира, в этом мире выступает и предлагает с нами всем дружить. Вполне логичный шаг был. Но интересно другое, что потом было еще 3 наших просьбы, диалога с представителями НАТО о вхождении в эту структуру. Это мало кто знает, в 83-м году действительно Андропов прорабатывал такие варианты, но кулуарно тогда мы получили отказ от натовских чиновников, в принципе, точно такой же по содержанию, как и в 1954 году. А зачем тогда НАТО?
И тогда возникает вопрос, прости, ради бога, я тебя перебью. Да. Мы для чего это делали? Потому что один из возможных ответов, там, когда я задаю себе этот вопрос, сам себе отвечаю, что к 1954 году мы, возможно, хотели, ни для кого же не секрет, что у Соединенных Штатов были планы после Хиросимы и Нагасаки бомбить Советский Союз. Были же? Документы есть? Есть. А значит, для нас был, выход создания собственного оружия, и мы его создали, но при этом мы отставали по боеголовкам. И вот в качестве такой вот гарантии того, что по нам, как по члену того же блока, не нанесут удар, мы туда и стремились.
Да, ну это одна из обоснований, одно из обоснований того, почему это имело бы смысл, если бы нас туда все-таки готовы были бы впустить. Мы долго эту формулировку уже трактовали, чтобы это не было как просьба. Мы предлагали начать об этом диалог, потому что мы считаем это возможным. И да, действительно, конечно, в условиях, когда все находятся в состоянии вот-вот, которое может начаться ядерной войны, безусловно, это должно было быть некой формой защиты. Почему это потом происходило? Вот интересный вопрос. Ответ довольно простой, хотя и сложный одновременно, как это часто бывает. Ну, такая диалектика, что делать, это история. Англосаксы в своей политике, кто бы ни возглавлял в этот момент кабинет министров, был бы президентом в Соединенных Штатах и так далее, весьма последовательны. Либористы, там, пожалуйста, демократы, республиканцы, как бы это ни называлось в разных странах, как бы эти партии ни назывались, и кто бы сейчас не был у власти, у них все равно есть некая внешнеполитическая линия. Российская, русская политика в любой итерации, в советской, во время Российской империи, в современной российской истории, она очень персонифицирована. Я думаю, что никто не будет с этим спорить. То есть есть какая-то внешняя политика, какие-то общие точки, которые нам важны, но тем не менее она всегда персонифицирована. Так устроена русская история. Чего там греха таить. Поэтому был Сталин, стал Хрущев. Здесь немножко другой финт ушами пошел. Был Брежнев, который, конечно, участвовал в том числе и в той самой политике разрядки и так далее. Но после его ухода все-таки идеи конвергенции, то есть такого взаимопроникновения с западными элитами в головах у советской элиты, уже сильно стареющей, это примерно то же, как сегодня американская элита выглядит, она все-таки им не давала покоя, потому что уже не отбирали, уже не расстреливали, уже можно было что-то практически передавать по наследству. И была иллюзия, а давайте попробуем и военным образом, и экономическим конвергироваться с Западом. Это же еще до Горбачева. Идеи эти начинались фактически с Андропова. То есть, почему это Андропов, тоже довольно логично. Как бы перелистнули страницу, прошли вот тот период, когда, действительно, там терлись краями и искрило. 91-й год, когда мы в третий раз начали прорабатывать такую идею, думаю, тоже всем понятен. Вообще Советский Союз развалился, казалось бы, а как же теперь Россию-то не взять? Однако и здесь мы получили по носу. И четвертый раз, Владимир Владимирович об этом сам рассказывал, более того, если кто-то помнит, он прям давал интервью BBC, он это сказал, когда был еще ИО президента, 2000 год, он говорит, мы не исключаем такой возможности войти в НАТО. Это была четвертая попытка, но в данном случае, мне все-таки кажется, она в большей степени, конечно, была такой тоже информационной провокацией, которую он делает довольно искусно периодически. Надо отдать ему в этом должное, и это хорошо. Хотя в тот момент все-таки шансы, что такое возможно, были, я думаю, в представлении тех, кто делал такое предложение странам НАТО, не маленькие, гораздо выше, чем в 54-м. Вот это наша история взаимодействия с ними. Из чего следует логичный вывод. Ребята, это же не против Советского Союза. Дело не в Сталине кровавом. И не в Путине персонально, как сегодня говорят. Дело в том, кто мы есть. И что этот блок, видимо, в том числе для того, чтобы не дать возможности этой стране развиваться. Потому что военное сдерживание – это одно из самых эффективных сдерживаний в истории, что доказано многократно. А второй враг сегодня уже после последнего саммита НАТО откровенно, это записано в уставных фактически документах, это Китай. Вот, собственно, два...
Второй главных... или первый?
Ну, он второй по счету как записанный в виде врагов. Возможно, первый, я согласен с этой оговоркой, ну, по степени долгосрочности, такой стратегической важности и опасности. Конечно, здесь Китай представляет для Соединенных Штатов огромную-огромную угрозу.
А скажи, пожалуйста, если это была невербальная провокация Путина, а если мы действительно собирались, напомню, это исполняющий обязанности президента 2000 год. За год до этого Америка начинает бомбардировки Югославии, и, в общем, мы, если не считать Евгению и Максимовича Примакова, Югославию предаем. Да. И спустя год мы открыто заявляем, что мы готовы присоединиться к тому блоку, который разнес нашего ближайшего союзника? Это что ж такое?
Я думаю, что это как у любого нормального человека, такого интеллектуального склада. Когда вы принимаете какое-то сложное решение, надеюсь, вы со мной согласитесь, потому что вы тоже интеллектуалы и люди умные, у вас всегда вот в голове по какому сложному решению сразу несколько ответов, почему я это делаю. Вот поэтому еще такая развилка есть, и сякая развилка есть. То есть это как бы комплекс причин, почему я на это иду. И вот здесь это то же самое. Был ли здесь момент, ну, такого предательства? Да, конечно, мы это знаем. И, в общем, если честно, надо вещи называть своими именами. Другое дело, что возможностей тогда... Меня там тоже в таком дружеском разговоре спросили, как ты думаешь, а мог ли тогда Путин...
Лёш, 10 секунд.
Да-да, вот тогда он не мог. А то, что действительно можно было войти и изнутри разлагать, как вот многие беспартийные входили в партию, чтобы ее изнутри разваливать, это можно. Вот ровно это и было, мне кажется.
Спасибо. Алексей Бобровский был с нами. Мы прервемся на выпуск новостей и рекламы. Вернемся через пару минут.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.